К тому, что мы слышали, возлюбленные Господом братья и сестры, позвольте прочитать еще из Евангелия от Матфея с 38 стиха по 48. Глава 5. Нагорная проповедь. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Аминь. И тут же хочу личностное вставить. Как хорошо быть в доме Господнем, слушать дивные песнопения, назидаться словом Его, видеть свет небесный на лицах братьев и сестер и вообще видеть лица на земле живых. И углубляться в Священное Писание, в слова Господа и Спасителя. И в этом небольшом отрывке так много сказано, что мы за один раз не можем поднять все, что здесь затронуто. В сжатой форме здесь затронуты наиважнейшие вопросы жизни. Это своего рода катехизис, правила жизни. Основание для всякого домостроя, всякого благополучного общества и, скажем больше, для устроения жизни богоугодной во всем мире. Приведенные слова относятся к Нагорной проповеди Иисуса Христа. И, как известно, она названа Нагорной, потому что была произнесена на горе. И мне довелось быть на той горе. Действительно, если Христос сел там на лодке внизу, а здесь косой эта гора упирается в Генесарецкое озеро, народ там, как в амфитеатре, расположился на склоне. Вода усиливает звук. И вот этот храм неба, новые мехи, новое вино, все слилось в гармонии. И звучит новая истина, новая песня хвалы Богу нашему. И эта проповедь названа Нагорной не только потому, что она была произнесена на горе, но и в большей степени потому, что в ней говорится о высоком. Она поднимает нас на головокружительную высоту. Дух захватывает от этой высоты, мы боимся ее. И думается, по этой причине нечасто мы слышим проповеди на эту тему. Я отважился сегодня поговорить о затронутых здесь вопросах. А между тем, поучения Иисуса Христа так прекрасны, или в единичном роде так прекрасны, так сильно и так действенно, чтобы, если бы люди жили и руководствовались ими, то жизнь изменилась бы до неузнаваемости к лучшему. В этих словах есть все, и назидание, и ободрение, и утешение, и призыв, и практические указания. Эти слова Христа были подобны грому среди ясного неба. Они не укладывались в сознание тех людей, ветхозаветных людей, и вызывали по меньшей мере недоумение, а то и враждебность. И книжники и фарисеи говорили, правда, по другому поводу, в другом месте, кто может слушать такое? И теперь, по прошествии 2000 лет, многие не понимают этого учения, глумятся над ним. И чтобы лучше понять это учение, напомним историю этого вопроса. Вы знаете, раньше за убитого одного человека в племени шли войною и уничтожали порой полностью племя. И апостол Павел сразу хочется мостик провести. Если вы угрожаете друг друга, смотрите, чтобы не были истреблены. И вот чтобы регулировать это безудержное зло, Господь дал через Моисея закон, который регулировал это зло или держал в определенных рамках. Но закон не мог полностью упразднить или ликвидировать зло, но регулировал. И Моисея, мы читаем в его одной из книг, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за раной, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, то что? Пусть отпустит их на волю за глаз. Если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Исход 21 глава, 24-28 стихи. Повторяем, этот закон призван был регулировать взаимоотношения между людьми и пресекать или ограничивать злые деяния. Мы не можем сказать, что закон сам по себе был плох. Нет. Он вошел составной частью в римское право, а потом и в международное. И многие страны, многие штаты в Америке еще руководствуются этим законом. За смерть смертную казнь. Ночью я, как всегда перед богослужением, сон неглубокий, читал интервью с бывшим президентом Соединенных Штатов Картером. Он говорит, что он выступает против смертной казни. А вот Шварценеггер, известный артист, сейчас губернатор в Америке, он подписал, когда за ним было последнее слово, приговор смертной казни. И на его родине в Австрии обиделись на него, и был назван стадион его именем, и сняли это имя. Нам представляется мне, что сделали правильно. У нас, к счастью, я очень радуюсь этому, есть мораторий на смертную казнь. И когда мне доводилось преподавать в государственном университете, я говорю так слово, мне задавали вопрос о моратории на смертную казнь. И я говорил, как христианин, жизнь может отнять только Всевышний. И я рад, что вступаю в Советы в Европы, повторяю, наша страна приняла мораторий, и это благословенно. Мы не можем сказать, что закон Моисею был плох, но хотим указать, что учение Иисуса Христа несравненно выше и лучше. И это сравнение делает сам Господь. Он говорит, вы слышали, что сказано древним, ненавидь врага, а я говорю вам, любите врагов и благословляйте их. А между тем, не только внешние люди, но и верующие часто не понимают всей глубины и всей премудрости слов Христа. У некоторых возникает желание подкорректировать их или обходить их. И рассуждение на эту тему нередко начинается словами. Ну как же так? Ведь это прямое потворство злу. Нужно учить, воспитывать людей, проучить их. Недобрые люди, мол, будут злоупотреблять и пользоваться нашей добротой. Но это не так. Скорее наоборот. Потому что злом зло невозможно победить, оно только усиливается и возрастает. Не знаю, насколько уместно, но лично не могу забыть, если я говорил когда-то, повторю еще раз. У Достоевского есть роман «Идиот». Князь Мышкин, этот идиот, который он списал, этот образ Иисуса Христа. И он как раз проповедовал учение Христа, и там он показал этот трудный для понимания момент. Некто Ганечка решил испытать это миролюбие, непротивление злу насилием князя Мышкина. И он ни с того ни с сего ударил ему по щеке, так что пятерня отпечаталась. И ждал, какая будет реакция. И князь Мышкин сказал, как вы будете стыдиться своего поступка. И через 3 дня этот Ганечка валялся в ногах у этого князя Мышкина, говорил, если бы ты ответил тем же, это было бы понятно, ты раздавил меня морально. И он просил прощения. У нас не хватает силы подняться выше личных обид и огорчений. И мы часто плывем в фарватере людей, не знающих Господа. А Господь говорит кратко. Не протився злому. Надо сказать, что учение Христа о непротивлении злу насилием очаровало наиболее благородных и мыслящих людей. К примеру, Лев Николаевич Толстой развил этот принцип в систему взглядов. Но в период разгула насилия, революционных движений и терроризма, который и возглавлял, и проповедовал некто Нечаев, народоволец, он, Толстой, был не понят в этом вопросе. Мы сейчас не говорим о том, что он и сам заблудился, не принял божественность Христа. Мы хотим в наше время возвысить и провозгласить вечно живое учение Христа и постараться самим понять его и претворить его в жизнь. Но возвратимся к тексту. Кто ударил тебя в правую щеку, подставь ему и другую, то есть левую. Так Христос учил. Но возникает вопрос, а как сам он поступал? Мы знаем, что у него слово никогда не расходилось с делом. Откроем Евангелие от Иоанна, 18 главу, и прочитаем с 19 стиха. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Что же ответил Христос? Ударь по другой щеке? Нет. Это иносказание есть. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что бьешь ты меня?» Как видим, Христос не подставил в буквальном смысле другую щеку, но и он не ответил тем же ему, но кротким и всесильным словом урезонил бесчинного служителя. А теперь посмотрим, как поступил апостол Павел и его ученик в подобном случае. Читаем Деяния 23 глава. Павел, устремив свой взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня. Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его, то есть Павла, по устам. Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону велишь бить меня». Правда, потом он скажет: «Я не знал, что ты первосвященник, потому что сказано: не злословь начальствующего народе». Но мы оставим это без толкования. Как видим, учитель и ученик поступили аналогично. Вопрос: как бы мы поступили в подобном положении, ситуации? Брат и сестра, жена и муж, дети и друзья. Как? Я ставлю этот вопрос и себе тоже. К счастью, нужно сказать, что в буквальном смысле такое бесчинство случается нечасто. Я не знаю, ударяли ли вас по щеке. Я счастлив, что могу сказать: ни мама отца не было, потому что забрали когда у меня был, мне был всего один год. Никогда не тронули пальцем. И я чувствую себя царским сыном. Тех, кажется, не наказывали, по крайней мере, гувернантки не имели, думаю, такого права наказывать. В Японии вообще не наказывают телесно-физически. И это хорошо. К счастью, да, как бы мы отреагировали. Но другое дело, нас могут уничижать словом, поступком. Как мы реагируем на это? Мы можем ответить: мерою добрую, трясенную, нагнетенную. Это будет тоже по Писанию. И апостол Павел говорит в послании к Филиппийцам 3 главе: «Чего достигли, по тому правилу поступайте и живите». То есть можете ответить так. Но лучше, если мы поднимемся выше и, как говорит Христос, не противьтесь злому. Мы знаем, что, повторяем, что ему плевали в лицо, не просто били по щекам, а заушали, это наиболее болезненно, по ушным перепонкам, и били полонитом, но он кротко все переносил и приобрел неслыханное влияние на сердца людей тогда и после. Весь благочестивый мир полюбил и принял страдающего Мессия. И быть подобным Христу всегда было и есть, и будет предметом мечтаний и благороднейших устремлений людей. Беда наша заключается в том, что мы не можем подняться выше личных обид и огорчений. Мы не постигли еще, что лучше быть обиженным, чем обижать. что кротким ответом укрощается гнев. У нас еще все большое «я», мы все еще ищем своего. По этой причине мы бываем непримирительны, злоречивы и эгоистичны, и не имеем мира в себе. Никто не хочет уступить, а потому нет мира в семьях. Ушли любезность, предупредительность, распадаются браки, враждуют дети с родителями, народы с народами и страны. Ох, с точки зрения неба, ангелов, и когда мы придем в вечность, с точки зрения благочестивых людей, это такое неоправданное зло. Представим себе, что было бы, если бы все люди проявились готовность подставить щеки для удара. Ответ простой – не было бы ударяющих. И нечаянный обидчик или умышленный устыдился бы своего поступка. Вы слышали, продолжал Христос, сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Карев с этого места говорил, о, как нелегко любить врагов. Я думаю, что у него были основания все. В братстве был раскол. Те, которые были, годились ему в сыновья, вне церкви, отлучили его. И что переживал он, знает только Господь. Я не берусь судить никого, я называю только факт. Подкрепляя свои слова, Христос повелел, привел божественный довод и сказал, «Если будете любить любящих вас, какая вам награда?» Не то ли делают мытари и язычники, и заканчивает. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Какая высокая планка, не менее. И поясняет, не мстите за себя, вернее, апостол Павел пишет, не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гнева Божия, Христос пояснил, Он повелевает, Отец Небесный, восходить солнце над добрыми и злыми, и дождь посылает на праведных и неправедных. И словно развивая это учение, апостол Павел пишет, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, и я воздам». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Делая все это, соберешь ему на голову горящий уголь, и не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Рассказывают, когда первые наши братья полны были горения, энтузиазма. И чтобы проверить, как отнесутся к одному брату, пришли, ну, такие насмешники, и стали крышу ему раскрывать. Что же, как он поступит это? Он смотрел на них, наверное, с сожалением, когда они кончены, говорит, вы же так хорошо потрудились, идите, я вас покормлю. И можно представить, что там у них творилось. Но для этого нужно иметь огромную духовную силу. Мы призваны разорвать порочный круг. С Божьей помощью мы можем и должны изменить жизнь к лучшему. Каждый поступает, как со мной поступили, так и я. И так без конца. А вот Господь в своем уничижении, в своем всепрощении, молясь, «Отче, прости, ибо не знает, что делает», покорил весь мир и приобрел его себе, и продолжает покорять, и будет это проходить до тех пор, пока все народы придут поклониться перед Ним, и облобозают его скипетр правды и мира, и всякое колено преклонится небесности и земных, и исповедует, что Иисус Христос есть славу Отца. И в заключении ближе к нам.
Если кто переносит незаслуженные обиды, вы, брат, стоящий там в розовой рубашке, не называю имени, вы, сестра в белом платочке, если вы терпите от детей своих, от внуков, они пропивают свои деньги и покушаются на вашу пенсию. Как поступить? Одна сестра говорит: а я благодарна моему сыну, если было бы все хорошо, я никогда бы не пришла в церковь. А так, ища выход из положения, я пришла в церковь. И вот четверг она молилась сегодня, я не вижу. Говорит: слава Богу, сын перестал пить, потерял эту зависимость. И я верю, что он еще сюда придет. Верьте, продолжайте терпеть и молиться. И если мы не будем отвечать злом за зло, то мы закроем уста невежественным людям и покорим, приобретем их для Господа. Они испытывают нас, и лукавый смотрит, что выйдет из этого. Не сделаем его победителем. Как помните, лукавый сказал Богу: даром ли праведен Иов? Ты окружил его благополучием, вот коснись, прославит ли? Прославил, сказал Бог, дал Бог, взял, да будет имя Господне благословенно. Кто переносит, повторяю, оскорбление, кто больше еще порабощен зависимостью, изранен грехом, сестра, брат и друг, которые пришли услышать имя своего родственника, самим вам не освободиться, если сын освободит, то истинно свободно будете. В дни скорби, плача, воззови к нему, и он ответит тебе. Всем нам Слово Божие обращено и говорит: как Христос простил вас, так и вы прощайте друг другу. Некоторые говорят, к сожалению: я этого никогда ни за что не прощу. Но они носят этот груз обиды, они несчастны. Если мы простили, нам легко на душе. Иногда нужно авансом прощать, и мы будем жить в такой свободе духа, которая не снилась никому. Иисус Христос позволил не только за ушать бить по щекам. Он позволил себе это, глумиться над собою в притории Понтия Пилата. Позволил пригвоздить себя. Позволил умертвить себя и вышел победителем. Господь силен защитить простодушных. Возложите на Него все свои обиды, все свои заботы. Он печется за нас. И хотелось бы, чтобы мы ушли отсюда, хотя немного другими, чем пришли. Мы можем легко потерять направление. Легко. Но наше богослужение, наше обращение к Слову Божьему, это помогает определить азимут, нужное направление. Сверим стрелку компаса, правильно она указывает на Господа, и идти по этому пути. Небольшое отклонение вначале может привести нас далеко-далеко от цели. С тем мы сегодня и собрались. И Господь говорит: я научаю тебя полезному. Апостол говорил: хотя я за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь. Человеку кажется путь прям в его глазах, но Господь взвешивает души. Попросим Господа, чтобы Он совершил эту проверку. Мы к себе слишком снисходительны. Он научает нас полезному. И даже простой пойдет по этому пути, не заблудится. Слово Его, светильник нашей ноге, нашей стезе. и стезя праведника светлее до полного дня. И пусть она будет освещена солнцем в зените. Христос есть солнце правды, и пусть осветит он нас, и пусть лучи его уничтожат все тлетворное и греховное. Как жжет солому луч небес сгущенный, так и ты сожигай во мне все пороки, все высшее над землей, чтоб мир мне стал иной. Аминь.